свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня Анна Наринская, журналист, литературный критик, куратор многочисленных выставок, среди которых, например, экспозиция «Полторы комнаты» в Петербургском музее Иосифа Бродского, автор документальных фильмов, из которых последний «Камень, ножницы, бумага», посвященный издательству «Ардис». После 22 года Анна Наринская живет в Берлине.
До эмиграции вы часто бывали за границей, причем и учились, и преподавали, и работали. Если можно так сказать, теперь у вас зарубежье всерьез. Оно отличается от ваших прежних зарубежей?
Да, оно отличается, но это конкретная такая вещь. Я живу в стране, на языке которой не говорю. Я же сначала работала в Англии, училась в Америке, немного работала в Америке тоже. И это совершенно другое ощущение и впечатление. Идти по улице, вокруг тебя идут люди, и ты не понимаешь, что они говорят. Я тут недавно ездила в Нью-Йорк и вышла из такси уже, пошла по улице, и я почувствовала вдруг, что что-то изменилось, что какая-то невероятная... Что вообще происходит? Что со мной? И только через буквально 15 минут меня осенило, что я просто понимаю, о чем люди вокруг меня разговаривают. И я улавливаю какие-то темы вокруг и так далее. И я понимаю, что даже начав сейчас учить немецкий, я никогда не буду на нем говорить так, чтобы полностью себя выражать, не буду на нем писать и так далее. Те обстоятельства, из-за которых свершилась моя эмиграция, то есть война, невозможность в связи с войной и репрессиями находиться в России, такая для меня скорее невозможность. Я боялась, что меня посадят.
Некоторые люди начинают чувствовать свою связь с зарубежьем задолго до пересечения всяческих границ. Эта связь культурная или, можно сказать, экзистенциальная. С вами было что-то подобное?
Я же безродный космополит. Мои родители, огромное количество их друзей уехало. Потом эти люди, эмигрирующие в Америку, в Израиль, в Англию, стали моими друзьями тоже. Но вообще я всегда считала себя гражданкой мира. Я просто считала, что я физически живу, например, в Москве, когда я жила в Москве, но интеллектуально я живу в мире.
Ваши родители из зарубежья в неком практическом отношении. Скажите хотя бы чуть-чуть об этом.
Мои родители, поэт, переводчик, писатель Анатолий Найман и моя мама Галина Наринская, они люди там, из разных таких кругов. Сначала в Ленинграде 60-х они были членами компании там Найман, Рейн, Бобышев, Бродский. Найман был секретарь Анны Ахматовой и друг там Довлатов, Игорь Ефимов. В общем, самая разная компания была вокруг них. Потом, когда они переехали в Москву, то поскольку Найман учился на высших сценарных курсах, уже была и кинокомпания, а потом по разным другим связям уже прямо такая жесткая диссидентская компания, например, с Владимиром Максимовым Найман очень дружил. И понятно, что люди из этих компаний, они стали уезжать. Это таковой поразительный контраст теперешним распрям, спорам и то, что в интернете называют срачам, что как бы кажется, что, господи, неужели мы так изменились? Там является ли вот теперешняя всеобщая раздраженность всеми и всеобщая взаимная ненависть просто результатом феномена соцсетей, или мы действительно душевно поменялись?
Анна, в Москве у вас был налаженный быт, близкие, дача и любимые гости, я даже помню фотографии вашей дачи. Ваш быт в Берлине сильно отличается от московского?
Значит, все-таки хотелось поправить бы на слово «дача». У нас был маленький деревенский домик, чтобы просто не было дачи, это что-то такое роскошное. Слушайте, он не просто изменился, это другая новая жизнь. Вы знаете, я не хочу просто слушателей как-то утомлять перечислениями каких-то прекрасных вещей, которые у меня в Москве были. Очень хорошо я там жила, в Москве. Я была в очень таком положении человека, который одной рукой читает лекции, другой рукой делает выставки, третьей рукой снимает документальные фильмы. Конечно, здесь все изменилось радикально. От материального уровня, в котором я невероятно потеряла, что уж тут скрывать, до уровня дружеских отношений. И этот круг, он невероятно сузился, не только потому, что мы все оказались разбросаны в разных странах, а потому что в эмиграции происходит, во всяком случае, за что я отвечаю, в эмиграции нашего созыва, вот 20-х годов 21 века, происходит то, что я назвала уже в статье «кризисом институциональной дружбы». Вся эта наша умилённость, которую мы еще от Гумилева наследуем, мир лишь луч от лика друга, все иное свет его, и вся эта шестидесятническая культ дружбы, когда ты мог сказать: мне важно, что этот человек мой друг, а его там позиция для меня менее важна. Да, все это сейчас абсолютно невозможно. Людей разделяют не только огромные разделения там, за войну ты или против, за Путина или против, а куда более, так сказать, вроде бы для нас не самые актуальные вещи. Как ты относишься к МИТУ? Как ты относишься вот к непонятной вещи, которая называется российская имперскость? Имперец ты или не имперец? Все друг друга бесконечно обвиняют в имперскости. Ну и не говоря уже, так сказать, о том разделении, которое внес в наши ряды. Это разделение очень часто поколенческое. То, что называется палестинский вопрос. Того плотного круга некой приязни, да, в котором я жила, его больше нет.
Мне кажется, невольно сегодняшний мигрант, мигрант самого последнего времени, ну, так или иначе, если не сравнивает, то как бы чувствует некую рифму в истории с кем-то из наших предшественников. У вас такое происходит? С кем-то вы сравниваете себя, сопоставляете из прежних эмигрантов, из, так сказать, легендарных имен?
В Берлине, безусловно, невозможно не сравнивать себя с предыдущей эмиграцией, ну, потому что ровно 100 лет назад Берлин был центром русской эмиграции. И ты, наоборот, видишь, ну, если ты про это читаешь, мы все знаем, значит, Набоков, на какое-то время Шкловский, Ходосевич, Цветаева, все здесь были, и огромное еще количество людей, большинство из которых здесь не осталось, и большинство из которых Берлин очень сильно не любило. Мы знаем, да, Ходосевич называл Берлин мачехой российских городов, а Набоков клял просто в каждом, значит, произведении, которое было здесь написано. Но при этом, да, они создавали здесь некую, скажем так, параллельную Россию. Я не очень верю в эту статистику, но просто даже то, что она существует, я видела несколько раз приведенную статистику, что в 22-м, по-моему, году, 1922 году в Берлине книг на русском языке издавалось больше, чем на немецком. Может быть, не больше, я думаю, про себя, хотя я видела прямо утверждение, но сопоставимое количество. Работали русские издательства, и театры, и не один, газеты, и не одна. Русские кафе вообще покрывали весь Берлин. В частности, я вот живу недалеке от Неллендорфплац в Берлине, где было очень важное русское такое писательское кафе. И наша эмиграция, скажем, вот именно если мы говорим о тех, кто приехал в первые дни полномасштабного вторжения, имеет прямо противоположную задачу. То есть, скажем, вот если взять людей именно вот моего созыва и сравнить не только с людьми, приехавшими сюда 100 лет назад, но даже приехавшие в 90-х или в 2014-м. Такого просто нет, чтобы все, как вот мы, бросились учить немецкий буквально в первые дни своего приезда, и вся задача вот этого моего созыва эмиграции – ассимилироваться, попасть на какую-нибудь немецкую или интернациональную работу. И как-то вообще люди с гордостью рассказывают друг другу, как там они были в каких-то гостях, где была компания, где вообще не говорили по-русски и так далее. То есть вот этот порыв отказа в себе от, я не знаю, своей русскоязычной или русской, вот ну, как лучше сформулировать, составляющей, которой, конечно, не было ни 100 лет назад, ни, как мне кажется, даже и 20 лет назад. С кем я себя сравниваю, мне, конечно, очень сложно сказать, потому что мне очень сложно сравнить себя именно с какой-нибудь эмигранткой. Потому что для меня то, что я женщина, это очень важная составляющая меня. Конечно, кем бы я хотела быть? Я бы хотела быть Линдеей Профер, но она не эмигрантка. Вот мы с вами говорили про наш фильм про издательство «Ардис», и я знаю, мне очень приятно, что он вам понравился. И вот Линдея такой человек, посвятивший себя русской культуре, тоже в довольно враждебной среде, когда, так сказать, в Америке хоть русская культура интересовала очень многих людей, но все-таки Советский Союз считался врагом. Вот такой бы мне хотелось быть, но она не эмигрантка, поэтому это, наверное, несуществующий ответ на ваш вопрос.
Радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит 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 «Радио Свобода».
Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня – журналист и литературный критик Анна Наринская.
В начале 90-х вы стажировались в Колумбийском университете, но при этом вы работали барменом. Что дало вам больше в понимании реальности – учеба, стажировка или работа?
Тут двух мнений быть не может, конечно, работа. Слушайте, значит, я очень неудачно провела свою стажировку. Я приехала в Нью-Йорк, не буду сейчас рассказывать подробности, это были такие потрясающее девяностническое время, когда уже Советский Союз распался. Я приехала, но только он распался, и такой был интерес к новой демократической России, что просто ты подавал какую-нибудь там заявку, и ее почти всегда удовлетворяли. И вот я оказалась в Нью-Йорке, на Бродвее 125-й улице было общежитие, где мы жили, и весь Нью-Йорк это был передо мной. Вы думаете, я много посещала Колумбийский университет? Ну вот я должна была PhD написать, а у меня до сих пор никакого PhD. Так что мои научные результаты были очень низкие. Мои человеческие результаты были, по-моему, прекрасны. Они меня сформировали. Быть барменом было, ну, это потрясающий совершенно опыт, который, во-первых, ну, абсолютно открыл для меня, так сказать, американскую, скажем, не культуру как искусство, а американскую, ну, скажем, нью-йоркскую культуру жизни. Все эти мои представления о Нью-Йорке, которые, мне кажется, у меня были все из каких-то черно-белых фильмов или из «Дос Пассоса». И вдруг я увидела действительно этот невероятную смесь людей. Это одиночество, которое, конечно, очень свойственно нью-йоркцам, оно, безусловно, больше всего проявляется в баре. Потому что каким я была барменом? Я была, я считаю, высшим пилотажем бармена, потому что, хотя не умела делать никаких коктейлей, я стояла на наливе там виски, пиво, в общем, того, что просто надо было наливать в стакан, но я разговаривала с людьми, и я их выслушивала. Вот есть эта традиция, вы знаете, когда человек приходит в бар один, садится за стойку и разговаривает с барменом. Вот это была моя как бы должность, и моя, то, что я и делала. И количество историй, которые я выслушала. Этот мир, да, вот эта вот заграница, которая все-таки, когда ты иммигрант, или не иммигрант, как я была, а чужак просто, который приезжает, и ты ходишь по улице, и вот эти вот вечерние окна загораются, и там какая-то чужая жизнь за этими окнами, которую ты не понимаешь. А я в эту жизнь вошла, вступила, я была ее частью. Значит, будучи вот этим барменом, барменкой, и разговаривая с самыми разными людьми, а тогда тоже приближались выборы. Это было время, когда выбрали Клинтона в итоге. А, значит, тогда Буш шел, но еще какой-то был кандидат, его звали Росс Перо. Он был невероятный консерватор, такой реднек. В общем, например, я вдруг поняла, что такое участвовать в политике, интересоваться политикой, что это вообще такое, потому что чем ближе были выборы, тем живее и страшнее были разговоры про это, да, потому что выбор между Клинтоном и Джорджем Бушем-старшим был огромен. То есть одно поколение приходило на смену другому. А я, значит, все-таки со своим советским опытом и опытом вот этой смены власти сверху, горбачевской, я вообще даже не понимала, что люди говорят об этом, потому что они знают, что от их выбора что-то зависит. Вот, например, такие были мои политические университеты тоже. В общем, я бы не стала тем, кем я стала, неважно, хорошая я или плохая, но в любом случае то, чем я стала, во многом результат этого моего барменства.
Действительно, черт с ней, с PhD, вы меня убедили. Анна, скажите, вот из ваших новых знакомых берлинских, которых, как я понимаю, как знакомых все-таки очень много, какая доля единомышленников?
Это очень сложный вопрос, потому что нужно понять, что такое единомышленник в наше время. Вот, скажем, доля людей, если мы говорим о немцах, или не о немцах, но, во всяком случае, не о людях с русскими корнями, которые думают, например, про Израиль, то, что я думаю, а это сейчас, поверьте, куда более горячая тема, чем война в Украине. Очень маленькая. То есть это не значит, что вокруг меня все страшно пропалестински настроены, но, во всяком случае, на такой позиции, то, что в России называется «все не так однозначно», ну, стоит абсолютное большинство вот этих моих знакомых. При этом в каких-то вообще всех остальных вопросах люди могут думать так же, как я. Если же говорить о моих русскоязычных знакомых, то здесь очень большое разделение в Берлине на людей, которые как бы заняли уж совсем такую антироссийскую позицию и говорят и о вине русской культуры, и о вообще коллективной вине всех россиян. при том, что эти люди могут быть очень во многом созвучны, например, там, не знаю, в своих вкусах кино или вообще хорошие, добрые люди в остальном. Можно ли их назвать моими единомышленниками? Сейчас все-таки единомышленник – это какое-то слово. Вот ведь как получилось, что вот быть против войны, против Путина, против насилия – это недостаточно. Сейчас единомышленье – это какие-то очень маленькие, узкие такие площадки, на которых ты должен с людьми совпадать. И я не могу сказать, что здесь много людей, с которыми я во всем совпадаю. Да и в России, наверное, таких не так много.
Трудно ли быть русской на Западе во время российской агрессии в Украине?
Ужасный вопрос. Для начала я должна сказать, и вы, пожалуйста, вот эту часть ответа поместите. Если смотреть глазами русской пропаганды, российской пропаганды, да, что сейчас вот я иду, говорю по-русски, а ко мне подбегают и говорят «go home» или что-нибудь, а «как вы смели» и «как-то меня порицают» и так далее. Конечно, такого ничего нет. Я так вам скажу. Мне самой довольно сложно сейчас со своим прошлым как российского гуманитария жить. Я вижу за собой довольно большую вину. Я об этом много писала, но могу кратко повторить, что я действительно считаю, что в абсолютном обалдении от вот этой свободы, которая на нас свалилась в 90-е годы, такие, как я, люди, мы совершенно не обращали никакого внимания на необходимость, извините за вот эти все протокольные сейчас слова, работы, я не знаю, с деколониальным дискурсом и имперскими настроями русской культуры. То есть, на самом деле, русская культура в этом смысле, по моему твердому убеждению, ничем не отличается от любой другой большой европейской культуры. Уж точно она не хуже в этом смысле английской или французской. Другое дело, что в каких-то странах была проведена работа вот гуманитариями, не хочу себя называть интеллектуалом, моего поколения. А в России мы не стали этого делать, потому что нам казалось, что есть гораздо более интересные вещи. То есть у нас вот люди как проходили без всякого комментария Полтаву, Пушкина в школе и «Герой нашего времени», которые просто это прекрасные произведения. «Герой нашего времени» я вообще обливаю слезами, великое, но только надо комментировать. Комментировать это все. Историзм этого говорит, что, так сказать, такое отношение к чеченцам или людям на Кавказе, которое описано в Белле, например, как бы это свойственно было тому времени, а не то чтобы это так романтично, а это же рассматривается школьниками как романтическое. Ну и так далее. Когда говоришь о Полтаве, неплохо бы говорить, что Байрон в это время написал «Мазепу», да, где тот же самый герой показан как самый потрясающий, то, что у Пушкина отрицательный герой, у Байрона потрясающий романтический герой и так далее, давать какую-то перспективу. Ничего этого моего поколения не сделало, и, конечно, я сейчас сама нахожусь в каких-то сложных по этому поводу переживаниях. Сказать же, что как бы извне вот немецкое общество как-то меня клюет, как представительницу русской культуры, этого я не могу.
Когда мы в Россию вернемся, Офелия Восточная?
Ой, мне очень сложно это сказать про себя. Мои дети, моей дочке 28, моему сыну 22, они уверены, что они вернутся. И как бы они хотят вернуться, то есть они видят свое будущее как людей, которые отстраивают какую-то Россию, в которой можно будет жить. Давайте назовем это такими словами. Вы знаете, я так перегорела. Я просто сейчас говорю за себя. Если вот я хочу ответить за себя, за Аню Наринскую. Я вообще, я так верила. Я была такая дура. В те моменты, когда уже все было понятно, даже в 2014 году, я верила, что каждая маленькая хорошая вещь, вот открылась новая хорошая школа, вот интересный нецензурированный курс в университете, вот там мы работаем, помогаем, и что-то меняется в хосписах, вот в ПНИ. Ну, и вообще нравы, как мне казалось, как-то они улучшаются. Да, я признаюсь в этой своей нечувствительности, тупости и, наверное, тому, что я судила все по какому-то там своему кругу. Может быть, то есть не может быть, а точно, я сейчас свою слепоту преувеличиваю, не была я уж такая наивная сю-сю-сю тетечка, но все-таки как бы я очень верила. Сейчас для меня это огромный обвал, потому что смотреть на то, что в России делается, и я не хочу сейчас входить в подробности, но просто обстоятельства таковы, что я более-менее могу ощущать и чувствовать мнение людей, каких-то там, не знаю, моих соседей по дому или еще каких-то там людей, каких-то других там чатах и все, нормальных жителей России и Москвы. Я не очень верю, что это, так сказать, быстро изменится. Есть такие мнения, что вот а сейчас по телевизору сменится заставка, и там появится не Владимир Соловьев, а какой-то следующий человек, который скажет, что Америка наш ближайший друг, и права человека – это самое главное на свете, и все быстро согласятся и улыбнутся. Сейчас, может быть, потому что я сомневаюсь про все, у меня огромные сомнения.
В вашем блоге вы часто пишете о собаке по имени Джек. Как чувствует себя Джек? Он заметил перемены в жизни?
Вы знаете что? Это мне даже стыдно говорить, потому что будет такая сейчас низкопоклонство перед Западом, и все меня станут уличать в этом страшном низкопоклонстве перед Западом. Но Джек просто вот, если бы надо, я бы свою жизнь простраивала бы ради Джека, до чего все-таки еще не дошло. Я бы вообще бы не думала ни о каком возможном возвращении в Россию никогда и все такое. Потому что Джек – собака из приюта. Мы его взяли из приюта в Серпухове. Он был запуганный, несчастный пес. И он, когда мы выходили, я жила в Москве на Чистых прудах, то есть как бы такой центр Москвы. Вот агрессия, которая царила на этих улицах, и количество людей в камуфляже, а у него явно какая-то выработана травма, связанная именно с людьми в камуфляже. И поэтому он на них особо кидался. Я все время думала, что сейчас нас просто упекут за его агрессию против людей в камуфляже. Вот когда мы переехали в Берлин, где ну вот, спокойствие такое, что для меня это чересчур. Мне Берлин представляется чересчур тихим, спокойным городом. Отношение к собакам здесь какое-то ну, гораздо лучшее, чем к людям, наверное. То есть все собак обожают. Собакам все прощают совершенно. Он здесь расцвел. Он от немецких собачек научился всему самому хорошему, стал спокойной, вежливой европейской собакой. Поэтому вот если кому-то в нашей семье хорошо, то это собаки Джеку.
Анна, большое спасибо. Жму вашу руку и лапу Джека.
Анна, спасибо огромное за разговор. Воф-воф.
Пока-пока.
Нашей собеседницей была Анна Наринская, журналист, литературный критик, куратор многочисленных выставок, автор документальных фильмов. После 22 года Анна Наринская живет в Берлине. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.